Глава 12. Отправились мы на королевский бал с ректором и Келлертом. Про Хиндо пока никакой информации не было, так что нашу карету усиленно охраняли. Помимо архимагов, ректор прихватил одного из гранд-магов. Всю охрану мы оставили у площадки, возле которой из портала высаживались гости из более отдаленных локаций, чем Академия. В этот раз карету ректору не предоставили, как тогда, когда мы ходили к королю на совещание. Видимо, дело было в том, что народу тут было полно, и карета просто не смогла бы ехать по дороге ко дворцу, не мешая остальным гостям. К дворцу мы подходили в шумном потоке дорого одетых аристократов всех возрастов. Разве что младше 10 лет никого не было по понятным причинам. Они бы такой длинный бал не выдержали. Увидел, что не все разрушения от недавнего ночного нападения уже устранены в округе, но строительные работы по восстановлению разрушенных или поврежденных зданий были в самом разгаре. На нашу небольшую компанию то и дело косились, но вслух не обсуждали. И не поймешь, кто из нас больше привлекал внимание — ректор, брат короля, его дочь, два никому внешне неизвестных мужчин, почему-то составлявших им компанию на таком важном мероприятии. В бальном зале королевского дворца я еще ни разу не был, а он стоил того, чтобы в нем побывать. Невероятно огромный, достаточно сказать, что крыша опиралась на 40 огромных колонн 20-метровой высоты. Пиршественные столы пока что пустые, стояли вдоль 3 стен. Гости толпились посредине зала, а с 4-й стены возвышался огромный мраморный трон. Из-за того, что зал был таким огромным, трон сделали раза в 3 большим по размеру, чем он был в тронном зале, в котором я уже побывал. Иначе бы он выглядел мелким и смешным, что никак не порадовало короля. Возле трона видна была казавшаяся крохотной с большой дистанции точка. Это спал, свернувшись в клубок, демонический питомец короля. Других я в зале, к своему удивлению, не увидел. Странно, обычно их таскали с собой на пиры и балы вполне свободно, в том числе и для демонстрации своего богатства. Рассудил, что вполне может быть, что на балу такого уровня бедных людей, которые не могли бы себе позволить такого питомца, пожелая его приобрести, и нет, так что и смысла никакого нет им хвастаться. Ну или есть какой-то этикет, не позволявший тащить их на подобные балы. Возможно, только король и держит тут своего питомца, показывая тем самым свой уникальный статус. Через 10 минут гости перестали прибывать. Огромные часы на стене пробили 2 часа, и огромные двери закрыли. Не удивлюсь, если опоздавших попросту уже в зал не пустят, да еще и внесут в черные списки. Это же не просто бал, а бал в честь Великой Победы над более сильным соседом. Он имеет важнейшее символическое значение для всей страны. Если на такое мероприятие опаздываешь, то могут решить, что тебя не радует победа твоей страны. Могут и лорда Жардена попросить разобраться, кто это там и почему страну и короля не любит. Ректор провел нас по блестевшему мраморному полу поближе к трону, имел право, и тут же познакомил меня с членом своей семьи, о котором, вернее, который я, конечно, слышал, но раньше никогда не видел.
«Келлер Тейсон, позвольте представить вас моей тетушке, герцогине Регенрат».
Герцогиня, которая была к тому же и грандмагом, выглядела как энергичная добродушная старушка. Вот только я точно знал, что никаким добродушием там и не пахнет, это всего лишь маска. Все, кто знал ее хоть сколько-нибудь близко, считали ее стервой, самой что ни на есть, никого не ставившей ни во что, кроме короля. По всем предположениям, короля она уважала только потому, что занимать трон, свергая его, почему-то не хотела. Вполне возможно, догадывалась о том, что за внешней ширмой самой приятной работы на свете властвовать над миллионами на самом деле скрывается адская головная боль. Быть герцогиней и грандмагом явно было намного веселее, тем более боевым грандмагом, регулярно посещающим опасные портальные локации. Естественно, все эти отзывы о герцогине я получил в будущем, во время болтовни у костров. Тогда она была генералом в демонической армии, поскольку завела питомца одной из первых, подпав под его влияние задолго до начала войны. Наши архимаги смогли ее уничтожить во время грандиозной операции, во время которой ее заманили в ловушку, в которой было столько активированной взрывчатки, что даже пассивная защита боевого грандмага не совладала со взрывной волной. Мне тогда было лет 12, и я помню, как вдохновила всех эта новость, показавшая, что и без собственных грандмагов мы способны убивать вражеских. Рагенрат улыбалась нам так, что аж ямочки на щеках появлялись. Кто не знает ее натуры, сразу поверит, что она вечерами вяжет носки, чтобы потом раздать их бедным. Но меня эти ласковые голубые глаза не могли обмануть. Информация — сила. Ректор сказал ей пару слов про меня с Келлертом, мол, мы руководили большим военным отрядом и очень серьезно потрепали противника на недавней войне. На Келлерта милая старушка и не взглянула, а вот я привлек ее внимание. «Тот самый?» — спросила она, тихо наклонившись к уху ректора. «Но недостаточно. Тихо, чтобы я не услышал». Тот кивнул. Дальнейшее общение с непростой старушкой прервал голос Синишаля. В этот раз, в отличие от тронного зала, он использовал для усиления какой-то артефакт, потому что его голос прокатился по огромному залу рокотом, обрушивающейся на песок пятиметровой морской волны.
«Его Величество Драск Великодушный!»
Король важно вышел из большой двери за троном и пошел к нему. Все склонились в поклоне, который не принято было прекращать, пока король не усядется на трон. И правильно, нечего глазеть на короля, когда он поднимается по крутым ступенькам к трону. Он же тоже человек, мало ли поскользнется, нечего на это смотреть подданным. Они должны быть уверены, что короли непогрешимы настолько, что даже и поскользнуться не могут». Ну, а дальше началось награждение. Одного за другим вызывали тех, кого король решил почтить лично, пригласив на этот бал. Первыми, естественно, пошли принцы, каждый получил в награду по древнему артефакту и имению. Меня больше интересовали артефакты, но, к сожалению, названия их не оглашали, просто выдавали принцам в красивых коробках. Жаль, было бы познавательно узнать, что именно они получили». Затем наградили всех генералов, включая новоиспеченного генерала Ганселла. Тут уже раздавали титулы или имения. Ганселлу дали имения, остальным более высокие титулы. Видимо, кому чего не хватало. А вот затем позвали Келлерта, и Синишаль посмотрел на меня, когда его вызывал. Намек понятен — приготовиться. Келлерт стал графом, получил чин полковника, а также графское имение. И я даже понял по названию, где оно находится. Ему отвели земли на бывшей территории Сесерии, примыкавшей к Лукскому графству, которое я прекрасно изучил с целью возможных атак на них. Теперь эти земли Сесерия потеряла в наказание за то, что напала на нас. И я тут же оценил награду Келлерта. Черт, да там будет по размеру примерно с половину от размера Лукского графства, и расположение прекрасное. Там проходит две из трех дорог, что сделали Лукское графство таким богатым за счет транзита огромного количества товаров. Адские демоны, наш проректор становится очень богатым и влиятельным аристократом. Теперь самое главное, чтобы он не бросил работать в академии. Зарплата, что ему могут в ней платить, для него больше не сможет представлять никакого интереса. У меня даже холодок по спине пробежал, когда я представил возможные варианты его увольнения. Поселится в своем графстве, да еще, не дай боги, прикупит себе демонического питомца. И не будет потом никакого гениального полководца Келлерта, противостоящего демонической армии. Будет еще один генерал в демонической армии на поводке у демонов. Но дальше развить мне эти пугающие мысли не дали. Синишаль, едва Келлерт, пятясь, вернулся после награждения на прежнее место, громко сказал: «Эйсон, барон Эригарский!» Так, теперь моя очередь. Интересно, что подарят мне за мой скромный вклад в эту победу. Я встал перед троном и поклонился. Опущенный взгляд закономерно уткнулся в демонического питомца, дремавшего около ноги короля. Я знал, что так и будет, поэтому выгнал из головы все мысли о ненависти к демонам, пытаясь разжечь в себе любопытство по поводу награды.
«Эйсон, барон Ригарский, за мужество в бою и умелое руководство на своем посту награждается воинским чином капитана и личным питомцем его величества». Вот так-так, ну и награда. Нет, если бы мне разрешили его прибить и извлечь сердце, то награда вполне себе меня устраивающая. Эликсиры полезные из него наделаю, но питомцев, принадлежащих королю, понятное дело, дарят не для этого. Это явно какой-то знак отличия, понять бы еще, насколько важный. А возле питомца тут же появился какой-то человек, небрежно подхватил его за ошейник, поднял на ноги и потащил ко мне.
Знал бы он, что тащит высшего демона в ранге минимум архимага, обделался бы от ужаса на этих же ступеньках. Но нет, нельзя думать об этом, нельзя. Настоящее испытание на контроль своих эмоций. Ведь эту тварь подтащили ко мне и бросили около моей левой ноги. Держаться, держаться, небо голубое, дворец красивый, питомца пушистый и симпатичный, тра-ля-ля. Краем глаза выхватил несколько лиц незнакомых аристократов слева от себя, те нахмурились. Раз хмурятся, значит, мне оказали большую честь, необычный подарок является очень ценным. А затем синешаль, вместо того, чтобы дать мне знак поклониться королю, поблагодарив за подарок и отойти назад, продолжил.
Также Его Величество Драско Великодушный оглашает свое решение о подготовке свадьбы своей племянницы Лоррейн, дочери герцога Картана, с Эйсоном бароном Орегарским.
Я надеялся это услышать, и вот оно. Король не нарушил свое обещание, вот теперь синешаль дал знак вернуться на место, и я последовал требованиям ритуала. Оказавшись рядом с Джоан, взял ее за руку, теперь имею право. Ситуацию портила только тварь, сидевшая около моей ноги, но я даже думать себе об этом запрещал. Бывший маркон Его Величества Короля Драско Великодушного, королевский бал.
Полтора года маркон пробыл королевским питомцем, старательно устанавливая связь, которая должна его поработить, и вдруг его сделали подарком для безмозглого юного барона. Если бы взглядом можно было убивать... Но нет, прикидывающийся безобидным и полезным питомцем, высший демон не мог себе позволить нарушить маскировку даже яростным взглядом. Дисциплина и терпение прежде всего, чтобы однажды людишки встали на свое место в пищевой цепочке. И что теперь? Вместо того, чтобы собирать информацию прямо у королевского трона и принимать важное участие в силу этого в совещаниях своих собратьев, он будет годами сидеть в каком-то затхлом поместье, где никогда ничего интересного не происходит. Какое падение, какое разочарование, но ничего, его счет к людям только вырастет за это время. С каким наслаждением он будет убивать их и жрать, когда наконец придет время выступать. Но что плохо, все его труды по подчинению воле короля своей теперь пошли на смарку, не хватило каких-то полгода. Если бы он успел, то король был бы покорен его воле, сидел сам хоть в болоте за 1000 километров от столицы. Но теперь всю работу сначала предстоит начать его преемнику. Одно утешает, без питомца король не останется, ему немедленно купят нового маркона. И ось в этот раз это будет гранд-маг, а не архимаг, как он. Тогда процесс подчинения пойдет быстрее, а ему придется смириться. В конце концов, важнее всего общее дело, приближающее тот миг, когда человечество будет порабощено.
Герцог Рожген, королевский бал.
«Отец!» — зашипел в ярости на ухо герцогу его сын. «Слухи подтвердились! Король все же решил нанести нам это нестерпимое оскорбление, отказать нам, чтобы выдать племянницу за безродного баронишку!»
«Тише ты, еще кто-нибудь услышит!» — шикнул на него отец. «Для всего есть свое время, и мы этого так не оставим. У нас будет возможность отомстить!»
Герцог Жантель, королевский бал.
Герцог молчал, молчал и его сын. Вот только молчание это ничего не значило. Знавший хорошо обоих аристократов человек, взглянув на них, мог бы подтвердить, что оба сейчас в ярости, смертельной ярости. Но, припомнив, что только что сейчас было оглашено синешалем, и понять причину. 2 года назад сын герцога сватался к дочери герцога Картана Лоррейн. Был ей высмеян и получил решительный отказ. А теперь вот оглашена эта информация о грядущей свадьбе. Герцог и граф посмотрели друг на друга, потом взглянули на Эйсона, потом снова друг на друга и одновременно кивнули. Отец и сын были единодушны. Так оскорбительно обращаться с главой клана, входящего в 20-ку его сыном, без последствий нельзя. И это оскорбление можно будет смыть только кровью.
Герцог Джелли, глава клана Могучих.
Это было унизительно — видеть, как король осыпает почестями главного врага клана и не иметь никакой возможности хоть что-то делать.
Что же там такое этот Тейсон совершил, пока был в армии, что получил в подарок личного питомца короля? В отличие от многих аристократов вокруг, возмущенных возвышением выскочки, Джелли не считал, что Эйсон получил свои награды просто по факту грядущей женитьбы на королевской племяннице. Когда провалилось столько попыток убить молодого парня, да еще с такими потерями, нужно быть дураком, чтобы считать, что он пустышка. Нет, это очень опасный враг, к тому же прекрасно соображающий. Взять хотя бы то письмо, что он прислал после начала войны, предлагая примириться на ее время. Он же не оставил ему выхода, как ответить таким же письмом с согласием. Правда, Эйсону это письмо не отдали. Свой человек в академии зарегистрировал его как полученное, но студенту в руки не передал. Мало ли, все же подвернулась бы удобная возможность убить его. В этом случае письмо тут же бы и потерялось, но ответить согласием было нужно. Мало ли, копия этого письма была отправлена и королевским чиновникам. Тогда могла нагрянуть проверка, и вот в этом случае письмо бы немедленно нашлось, демонстрируя, что клан законопослушен и старательно соблюдает законодательство. Герцог решил, что пора переговорить с достигшим генеральской позиции членом клана Ганселом. Давно такого не было, чтобы кто-то из клана стал генералом. А лет 150 так точно. Наверняка он хоть что-то знает о том, за что Эйсон получил свои награды. Надо договориться о личной встрече завтра с утра прямо на балу и не спеша тщательно все обсудить в клановом особняке. Отомстить очень хотелось поскорее, но спешка, как показала практика, против этого необычного врага не помогает, а только мешает. Учитывая уже понесенные кланом потери, с Эйсоном надо разбираться предельно аккуратно, все как следует просчитав. Но и тянуть тоже нельзя. Надо управиться до свадьбы. Одно дело убить обычного студента, другое — мужа королевской племянницы. Эйсон, королевский бал. Церемония награждения длилась еще почти час. Знатные аристократы выходили один за другим, получая имения, артефакты и титулы. Даже интересно, все ли из награжденных хоть раз были на поле боя? Отметил, больше никому ничего личного из вещей короля или его собственности не подарили. Похоже, подаренный мне Маркон действительно был знаком особого благоволения со стороны его величества. Едва закончилась процедура награждения, как король милостиво кивнул, и тут же заиграла музыка. Стоявшие неподвижно аристократы тут же расслабились, начались громкие разговоры и поздравления награжденных. Прежде всего, конечно, все поздравили нас с Джоан по случаю получения разрешения на свадьбу. Это сделали и герцог, и Келлерт, и все аристократы, стоявшие неподалеку. Я и не знал большинства из них, а затем настало время и для Келлерта.
«Граф... «Мои поздравления. Но, надеюсь, вы не покинете Академию?» — обратился ректор к Келлерту.
Видно было, что тот все еще ошеломлен щедрым подарком. Учитывая размер подаренных земель, Келлерт внезапно стал из обычного проректора с самым низким титулом эсквайра, важным аристократом, способным сколотить быстро миллионное состояние.
И то, что графом стал, тоже, конечно, приятно, но первое было важнее.
Безземельных графов в королевстве хватало, а вот обладателей таких огромных имений, да еще и расположенных в лакомом месте, а не где-нибудь на отшибе, всегда было не так и много. Да многие герцоги, наверное, сейчас капали слюной, завидуя новоиспеченному графу. «Я тоже рассчитываю на то, что вы останетесь в академии, граф», — сказал я. «Без вас она не будет прежней». Келлерт помолчал немного и ответил.
«И действительно, не представляю себя сидящим в замке и считающим налоги, полученные с овец и проезжающих по моим дорогам купцов. Если вы, ваша светлость, не против, я останусь работать проректором».
Фух, я обрадовался. Не получится из Келлерта классического феодала. Он будет по-прежнему работать в академии, а значит, у него не будет своего демонического питомца. Правда, это его решение в данный момент, пока на него не обрушился золотой поток с его нового имения. Деньги часто меняют людей. Остается только надеяться, что это не случай Келлерта.